Наша кафедра, я думаю, что вы это знаете, выиграла большой грант по литературному краеведению. Мы создали сайт. На этом сайте, это вот, скажем, и в помощь учителю тоже, на этом сайте выложены материалы, но еще пока не все, потому что работа идет, по нашим смоленским писателям и тем писателям и поэтам, которые связаны со Смоленщиной. В рамках этого вот, в рамках этой большой работы я делала материалы по Вандерлярскому и Грибоедову. Поэтому я вам сегодня вот представляю лекцию, часть материала, конечно, часть материала, которая связана с Александром Сергеевичем Грибоедовым. Для меня это тем более интересно, актуально, важно лично для меня, потому что в свое время, очень много лет назад, я занималась творчеством Александра Сергеевича Грибоедова и писала диссертацию по «Горе от ума». Поэтому ну вот, все сошлось в одно, и вот это часть нашей работы. И с другой стороны, у нас с вами в следующем семестре, как я вам говорю, будет такая дисциплина «Литературное краеведение». По сути дела, это повторение очень многое из того, что вы уже очень хорошо знаете. Всех писателей и поэтов, связанных со Смоленщиной, все равно проходили, так или иначе. Но чтобы не повторяться, Грибоедова я вообще опущу. Я думаю, что вот все, что мы сегодня поговорим чуть-чуть, послушаете вы об этом. Я думаю, что этого вполне себе достаточно. Помимо всего прочего, вы еще умудрились в школе давать уроки по Грибоедову. Правильно? Правильно. Ну, куда же деваться? Я здесь, эта презентация тоже будет выложена, соответственно, на сайте, то есть ею тоже можно будет совершенно свободно пользоваться. И здесь я постаралась выбрать самые такие, знаете, романтические аспекты его биографии, практически не обращая внимания на его творчество. Потому что, я думаю, «Горе от ума» вы знаете практически наизусть. Уж и так, и сяк, думаю, исследовали и систему образов, и композицию, тематику, проблематику, говорили, опять же, о всяческих аспектах характера и интерпретации всех персонажей. То есть я думаю, что это как раз всем знакомо. А вот некоторые аспекты биографии не худо бы и повторить. И еще один момент, на который я хотела бы обратить внимание, но это так, только чуть-чуть ознакомительно, это на перечень афоризмов из комедии «Горе от ума». Ну, я думаю, тоже вы знаете, что я занимаюсь в настоящее время, я занимаюсь такой проблемой в научном плане, как афористика писателей, русских писателей 17-20 века. Книг у меня и всяких статей очень-очень много, поэтому тоже вот, ну, просто мы просмотрим, вот пролистаем. Это тоже будет выставлено на сайте. И помимо всего прочего, я хотела рассказать вам еще один любопытный такой факт об исследованиях комедии Грибоедова, в частности, о создании словарей языка комедии «Горе от ума». Это, знаете, практически, ну как сказать, почти детективная история. Все, что связано с Грибоедовым вообще, овеяно абсолютно какими-то романтическими мотивами. Это, пожалуй, немножко странно, но, видимо, такова личность этого человека, что он притягивал к себе какие-то самые невероятные происшествия. Ну, собственно, трагически погиб, он тоже, ну, наверное, во многом благодаря своему характеру, особенностям своего характера. Потому что если бы он повел себя по-другому, скорее всего, он бы сумел избежать гибели, но он повел себя так, как он повел. Ну и давайте, что ли, начнем. Я думаю, что вот этот портрет всем вам хорошо известен, он абсолютно хрестоматийный. Изображений Грибоедова есть несколько, портретов тоже несколько, но это считается как-то наиболее удачным. Хотя мне кажется, что есть несколько других портретов, которые больше отражают, ну, наверное, сущность его характера. Ну, видимо, так. Ну, давайте идем дальше. Ну вот, я думаю, что вот такой вот факт тоже вполне себе любопытен. Ну, вы знаете, что он происходил из довольно состоятельной семьи. По крайней мере, в тот момент, когда он родился, семья была состоятельной. Ну, а первые грибоедовы известны с 1614 года, об этом есть соответственные записи во всяческих книгах, связанных с российским дворянством. Все это известно. Ну и что касается, видите, вяземского воеводства, вы знаете, что усадьба Хмелита расположена в Вяземском уезде. То есть, по сути дела, ну вот, родовое это поместье оставалось таковым на протяжении нескольких столетий. Конечно, в тот момент времени, когда ну вот, первые Грибоедовы получали какие-то земли, имения от русских царей, конечно, речь еще не шла о таком прекрасном дворце, как Хмелита, но, тем не менее, вот, соответственно, можно проследить таким образом корни. Значит, что еще очень любопытно на самом деле? Дело в том, что и отец, и мать Грибоедова происходили из одной и той же фамилии. В принципе, вы знаете, что родственные браки никогда не поощрялись, но здесь было настолько далекое родство, что, несмотря на то, что и мать, и отец носили одну и ту же фамилию, церковь не возражала против их брака. Поэтому брак этот состоялся, брак был не очень удачным. Мать Грибоедова была очень властной женщиной, она была из более богатой ветви этой семьи. И она никак не могла смириться с характером своего супруга, который проматывал ее состояние. Но он, надо сказать, в этом сильно преуспел, потому что когда, к моменту, когда он умер, имение было разорено до нельзя. И один такой любопытный факт, об этом как-то не принято писать и говорить в, ну, знаете, официальных биографиях Грибоедова, но факт имеет место быть. После смерти отца крестьяне вот, имения Грибоедовых, которое принадлежало матери, устроили бунт. И бунт довольно серьезный. Они убили управляющего, и там пришлось вызывать войска, на самом деле, на усмирение этих крестьян. Грибоедов переписывался с матерью по этому поводу, и, между прочим, в одном из своих писем, которые сохранились, это вообще удивительно, что что-то вообще из его переписки сохранилось, это вообще отдельная история, он советует ей вызвать войска и не церемониться с крестьянами. То есть написано, что называется, его рукой. Ну и действительно, ситуация была такая, что бунт был усмирен, ну и потом все улеглось. Ну вот, это о начале, скажем, биографии Грибоедова. Вот, опять же, следующий момент, и опять маленькая загадка. Дата рождения. Год рождения не подтвержден однозначно. Сам Грибоедов в своих письмах, записках писал и сам указывал, что год его рождения 1790. Но если вы вспомните, да, вот хрестоматийные вещи о Грибоедове, вы сразу увидите, что там написан 1795 год. Хотя 90-й год мне кажется более правдоподобным. Тогда сходятся по возрасту какие-то факты биографии. В противном случае как-то очень странно получается. Если он родился в 1795 году, а в 1802 году он зачислен в благородный пансион, то по возрасту как-то не очень получается. Но если он старше на 5 лет, тогда по возрасту все сходится. Но, опять же, этот вопрос остается открытым, дискуссионным. Видимо, стопроцентно ни один ученый не станет об этом говорить. И в официальных биографиях научного характера о Грибоедове все это написано, конечно. Он отдан в благородный пансион при Московском университете, как и очень многие дети родовитых дворянских семей. Очень такие любопытные факты. К тому моменту он прекрасно говорил по-французски, по-немецки, начал изучать английский язык, потом он в свое время изучал персидский язык, говорил по-грузински. Языки были его стихией, конечно. Ну и я думаю, что тоже известный вам факт, очень любопытный факт, я считаю, что Грибоедов был прекрасным музыкантом. Мало того, что он был прекрасным музыкантом, он был же еще прекрасным композитором. Вообще современники, в воспоминаниях современников есть указание на то, что Грибоедов писал много музыки. Но до нас это все не дошло. До нас дошло только два вальса. Ну вот один маленький вальс размером в минутку я хочу сейчас вам показать. Это, мне кажется, такой, знаете, в школе для тех же детей может создать определенное настроение. Ой, так, а у меня тут все идет. Ну ладно, пусть хотя бы это звучит.
Автоматически не хочет, да?
Да.
Вот, кстати, так. Ксюша знает какую-то комбинацию.
Ничего может, страшного. Мы просто откроем второй раз и начнем с того слайда, который нас будет интересовать. Да. Четвертый слайд у нас идет. Сейчас. Хорошо. Текущий слайд. Сейчас оно все нам покажет. Потихоньку. Так, ну вот следующий мы с вами. Так, ну вот дальнейшая биография Грибоедова складывалась таким образом. Он заканчивает университет, представьте себе, в 1808 году, если принимать во внимание, что год его рождения официально признан 1795 год, то это он заканчивает университет очень юном возрасте. Поэтому вот у меня сомнения. возникает. Ну вот, а в 1812 году поступает на Эдское юридическое отделение, а затем на физико-математический факультет. Это выглядит весьма себе странно, но для того времени, наверное, ничего удивительного в этом нет. Если молодой человек выказывал желание изучать разные аспекты научного знания, не было совершенно никаких препятствий. Мы же не забываем, что он не был скован ни временными рамками, ни необходимостью на тот момент зарабатывать себе на жизнь. Дальше. Ну, естественно, 1812 год становится переломным в биографии многих молодых дворян того времени, да и вообще всей страны. Поэтому он, конечно, поступает в Московский гусарский полк и, так сказать, приступает к военной службе. Но так было с Грибоедовым не один раз, достаточно часто его подводят здоровье. И, соответственно, достаточно большое количество времени он проводит в вынужденном отпуске, несмотря на то, что числится на службе. И, как вот здесь мы с вами видим, только в конце июня 1814 года он догнал свой полк уже в Польше. То есть непосредственного участия в боевых действиях на территории Российской империи он, по сути дела, не принимал. Ну, если не считать, что, в общем-то, тот момент, что Польша тогда была в составе, в общем-то, Российской империи. После войны его биография, да, еще обязательно нужно вот отметить этот аспект, то, что в тот момент, когда он приступает непосредственно к своим обязанностям в полку, проявляется его недюжинный талант дипломата, во-первых, а во-вторых, он начинает, как и все, наверное, молодые дворяне, писать какие-то литературные тексты, какие-то публицистические тексты, какие-то свои заметки о каких-то событиях, о литературных явлениях. То есть на тот момент времени это, в общем, тоже было совершенно и абсолютно естественно. Ну, по поводу улаживания, вот того, что здесь написано, улаживания дипломатических каких-то, дипломатично он умел улаживать конфликты, он действительно умел это делать. Хотя достаточно часто сам эти конфликты создавал, потому что ну, человек был импульсивный, весьма себе пылкий. Вот один из скандалов случился с ним и его окружением, когда Александр Сергеевич, будучи, видимо, не совсем в трезвом состоянии, в Польше, въехал на лошади в бальную залу на второй этаж. Конечно, был скандал, потом были извинения, примирения, ну и так далее, и так далее. Поэтому говорить о том, что у него был талант дипломата, да, наверное, но помимо этого этот человек отличался особенностями своего характера. Ну и вот пришли мы к тому факту, о котором я вам тоже уже говорила. В 1815 году его мать просит сына отказаться от наследства, потому что ситуация была такая, какая она была, имение было расстроено, в имении был бунт, семья очень сильно поиздержалась, потому что после смерти отца пришлось заплатить его карточные долги. Но надо сказать, что в том, что карточные, вообще проблема карточных долгов отца была улажена, большую роль сыграл вот тот дядя Александра Сергеевича Грибоедова, которому принадлежала Хмелита. Он был богат, и он помог своей сестре уладить вот, финансовые проблемы. Но Александр Сергеевич Грибоедов, как очень послушный и почтительный сын, и как человек, который был горячо привязан к своей семье, он, конечно, соглашается полностью отказаться от наследства, и с этого момента, конечно, ни о какой поддержке семьи в материальном плане, конечно, речи и нет. Ну вот он начинает хлопоты об отставке, потому что он считает, поскольку он послужил в армии, он получит определенный там гражданский чин, но этого не получается. И гражданский чин он получает очень маленький. Вот видите, коллежский асессор номер 8 в табеле о рангах. А Пушкин после лицея получает 10-й классный чин. То есть Пушкин сразу по окончании вот, учебного заведения сразу стал ну, в чиновничьем кругу на более высокую ступень, чем Александр Сергеевич Грибоедов. Ну, случилось как случилось. Далее. Ну и, конечно, он служил, как и Александр Сергеевич Пушкин служил в коллегии иностранных дел, разумеется, там он знакомится и с Пушкиным, и с Пифельбекером, и со многими поэтами пушкинского круга, и, конечно, это сыграло тоже определенную роль в его жизни, в его творчестве, поскольку на тот момент времени все эти люди были невероятно увлечены театром, и Грибоедов совместно с другими писателями, драматургами того времени, может быть, не первого ряда, но тем не менее. Конечно, он пишет ряд драматических произведений, которые ставятся на сцене, и это, в общем, составляет ну, самое большое увлечение в его жизни. Затем в 18 году он получает, не так как он служит в коллегии иностранных дел, он получает назначение секретарем русской дипломатической миссии. Ну, как здесь и отмечено, это была, по сути дела, почетная ссылка. Принимая во внимание заслуги его семьи, его не разжаловали в солдаты, хотя могли. Произошла так называемая четверная дуэль. Заводовского, Шереметьева. Заводовский и Шереметьев стрелялись из-за Истомины, а их секунданты Якубович и Грибоедов тоже должны были стреляться. Но так как произошло, в общем-то, убийство, Шереметьев погиб, вторую часть дуэли просто отложили. Грибоедова сослали на Кавказ, и скандал удалось ну, потихонечку замять. Потому что на самом деле по российскому законодательству все, кто принимал участие в дуэли, должны были быть разжалованы в солдаты и отправлены в действующую армию. Так что все, кто остался еще, скажем, в живых, они еще понесли не такое тяжелое наказание на самом деле. Вот. А что касается продолжение этой дуэли, продолжение дуэли действительно было. Грибоедов стрелялся с Якубовичем, знаменитым, я думаю, вы все знаете, знаменитым декабристом. И дуэль эта закончилась ранением Грибоедова в палец. На этом причем, почему на эту деталь всегда обращают внимание биографы? Она сыграла ну, определенную роль в опознании частей тела Грибоедова. Даже вот так надо сказать. То есть там, когда он погиб, к сожалению, это было не тело, а были только части тела. По сути дела, то, что похоронено в Тбилиси, неизвестно, сколько там частей тела Грибоедова. Но вот то, что кисть руки и палец, которого после вот этой дуэли не снималось кольцо, потому что была раздроблена фаланга пальца, вот это совершенно точно. По сути дела, не факт, что там нашли даже его голову, к сожалению. Ну вот, видите, жестокие нравы восточных правителей. Вот. Затем он служит в качестве дипломатического секретаря при генерале Ермолове, живет в Тбилиси и работает над двумя первыми актами «Горе от ума». Причем сохранилось одно письмо, в котором Грибоедов описывает, как ему пришло в голову вообще идея создания этой комедии. Он увидел ее во сне. Так он пишет. Я увидел во сне, увидел персонажа, увидел действующих лиц, и он начал писать эту комедию. Конечно, вот эти вот первые наброски абсолютно не сохранились, потому что Грибоедов после вот длительного отпуска вынужден был вернуться, естественно, на Кавказ. А на Кавказ он вернулся в тот момент времени, когда в Центральной России, когда в Петербурге произошло восстание декабристов. А вот опять же, очередной факт из биографии Грибоедова, о котором мы мало что знаем, и у нас мало оснований верить в той или иной версии, был ли он связан с декабристами или не был, разделял он их взгляды или не разделял их взгляды. Это большой вопрос. А с одной стороны, в советское время была такая знаменитая исследовательница творчества Грибоедова, Милица Васильевна Нечкина, она написала целую книгу «Грибоедов и декабристы». Она была уверена, что Грибоедов, конечно, был членом декабристского общества, разделял их взгляды, и только его спасло неучастие, произошло его в этом восстании, только потому, что он на тот момент времени не находился в Петербурге. Но вот он находится в Тифлисе, генералу Ермолову, его непосредственному начальнику, приходит депеша о том, что Грибоедова нужно арестовать и препроводить в Петербург. Видимо, это опять же предположение, но очень правдоподобное, видимо, все-таки Ермолов Грибоедова предупредил. Потому что, по сути, когда Грибоедова арестовывали, бумаг при нем никаких, ни переписки, ну практически ничего не было. Значит, он это все просто уничтожил. У него было определенное время. Не забываем, да, до Кавказа пока доехал курьер, пока пришел к Ермолову, пока Ермолов там дал приказание найти Грибоедова, где он там был. С отсутствием современных средств связи это все требовало времени, и, видимо, был послан человек, который все-таки его предупредил. Поэтому Грибоедов после, соответственно, ареста, он сидел, кстати, в Алексеевском Равелине, как и другие декабристы, он был освобожден с очистительным аттестатом, он имел встречу с Николаем Первым, ему было выплачено годовое жалование, его от греха подальше все равно отправили на Кавказ. Что касается генерала Паскевича, может быть, действительно он сыграл положительную роль в судьбе Грибоедова, потому что они были родственниками. А уж о родственных связях Грибоедов «Горе от ума» писал, я думаю, очень всем понятно, и все это прекрасно запомнили. Далее, на тот момент времени Грибоедов умудряется за очень сжатый период времени, умудряется сделать очень многое. Он разрабатывает положение управления Азербайджаном, он занимается улаживанием дел Армении, потому что часть Армении на тот момент относилась к Османская империя, часть была в России, армян притесняли, и, я думаю, тоже понятно, что геноцид армян произошел не только на рубеже 19-20 веков, о чем сейчас очень много пишет пресса, но это было всегда. Грибоедов этим вплотную занимался. Удивительно, что его стараниями открыт рабочий дом для женщин, отбывающих наказание. Для Кавказа того времени это было что-то сногсшибательное, потому что если даже в Центральной России дворянки особо не имели никаких прав, то о каких правах восточных женщин можно было вести речь вообще на Кавказе. А Грибоедов этим занимался. Кстати говоря, это тоже это убеждение, связанное с равноправием женщин, тоже сыграло свою шутку. Очень показательно, он пишет проект учреждения российской закавказской компании. С одной стороны, казалось бы, знаете, такой прожект, ерунда, но на самом деле англичане в этом проекте увидели экономическую угрозу своей Ост-Индийской компании, которая господствовала вот на Востоке и господствовала в Индии. Потому что вот это проект этой компании, это, по сути дела, калька с устроения вот этой вот Ост-Индийской компании и Вест-Индийской компании англичан. Некоторые исследователи считают, что вот этот вот документ вызвал огромное просто недовольство англичан, которые приложили руку к гибели Грибоедова. Но это, опять же, не доказано. Вот. И дальше происходит событие, которое, опять же, подвигает ближе вот эту всю ситуацию, связанную с гибелью Александра Сергеевича Грибоедова. Там происходили, я не буду сейчас пересказывать перипетии военных действий, но суть заключалась в том, что со стороны, естественно, Османской империи была произведена попытка отобрать часть территории Армении, Азербайджана, Грузии. То есть они, по сути дела, хотели, ну, часть территории отобрать у Российской империи. Это не получилось, благодаря, кстати, слаженным действиям и генерала Ермолова, и генерала Паскевича. Они очень не ладили и очень не любили друг друга, но как военачальники они сработались прекрасно. Им удалось быстро отбросить османские войска и, собственно говоря, отобрать у Османской империи часть территории. Мало того, что отобрать, почему мир-то был заключен? Потому что нависла угроза чуть ли не над по поводу захвата центра Османской империи. И они вынуждены были пойти на очень для них невыгодный мир. А этот невыгодный мир и все условия договора прописывал лично Грибоедов. Ему удалось добиться очень многого. Во-первых, он, ну, естественно, территории были все, на которые там Османская империя претендовала, они все были возвращены России. Он добился огромной контрибуции. Несколько миллионов рублей серебром. Это были какие-то невероятные деньги. И помимо всего прочего, в договоре в этом был внесен пункт о возвращении удерживаемых пленников христиан. Вот это тоже факт, который потом послужит, ну, сослужит злую службу Александру Сергеевичу Грибоедову. Ну вот Туркманчайский мир он все-таки заключил, так как все на Кавказе считали, что это его заслуга, именно он был отправлен, соответственно, в Петербург с этим мирным договором. В Петербурге его обласкали, назначили министром и отправили обратно. Потому что при всем внешнем, скажем, прекрасном отношении Николая I Грибоедова недоверие явно оставалось. Ну и когда, соответственно, Грибоедов возвращался к месту своей дипломатической службы, он заехал в Тифлис, и в Тифлисе произошло очень важное событие в его жизни. Он женился на Нине Чепчавадзе. Она происходила из старинного грузинского княжеского рода, что для, собственно, Грузии того времени неудивительно, несколько было княжеских родов. Ее отец занимал достаточно серьезный пост, семья была состоятельной, а Грибоедов знал Нину с 1821 года. Собственно, он знал ее вообще ребенком и учил ее музыке. Сохранились письма Грибоедова о том, что он действительно занимался с музыкой с этой девочкой. Но вот когда он в 1828 году приехал, а ей было уже 16 лет, в общем, состоялся такой очень стремительный роман и очень быстрая свадьба. В одном из писем Грибоедова, которое, знаете, ну, наверное, было не предназначено для того, чтобы его когда-то читали потомки, было написано так одному из его друзей вот, в Москву. Я повис у нее на губах на всю ночь и добился согласия на брак. В общем, стремительный брак был, но, в общем, вот таким вот образом все происходило. Но опять же, сохранилось крайне мало писем Грибоедова к Нине и Нины к Грибоедову, потому что, ну, собственно, брак был их очень недолгим, как вы понимаете. Грибоедов с женой отбывает в Персию, собственно, дипломатическая русская миссия находилась в Тавризе, но по делам дипломатической службы Грибоедов уезжает в Тегеран. Ну вот в Тегеране и произошли, да, вот я хотела показать следующий слайд, это портрет жены Грибоедова. Много ее портретов и даже есть литография. Потому что Нина умерла в 1857 году, уже тогда были литографии, но она уже пожилая дама, но сохранила черты своей былой красоты, она была хороша, конечно, вы видите. Но здесь она уже гораздо старше, лет на 7 старше, может даже чуть больше, чем вот в тот момент, когда она выходила замуж за Грибоедова. Ну, о Нине мы тоже скажем несколько слов чуть позже. Дальше. Ну вот здесь такое, знаете, художественное, скажем, осмысление того, что происходило с Александром Сергеевичем Грибоедовым в Тегеране и как случилось, ну, такое художественное осмысление того, как произошла вот эта самая трагедия. Ну вот смотрите, Грибоедов собирается к Нине в Тавриз. Сталкивается с такой проблемой. Не забываем, что он включил в Туркманчайский договор вот тот пункт, по которому все христиане, пленники, должны были вернуться домой. К нему приходит вот некий мирза Якуб, который был христианином. Его в детском возрасте захватили и привезли в Османскую империю, его насильно обратили в мусульманство, но когда он узнал о том, что он может вернуться домой, он пришел к Грибоедову и изъявил такое желание. Но все осложнялось вот чем. Мирза Якуб оказался главным казначеем и главным евнухом одного из шахов Османской империи. Как вы понимаете, и сейчас-то люди, которые приближены к неким гаремам современных правителей, держат язык за зубами, а тогда это, конечно, было страшное святотатство, чтобы евнух сбежал, прихватив с собой массу тайн шахского двора. А помимо всего прочего, еще раньше, вот в Тегеране, в эту миссию, русскую миссию, пришли еще две женщины, которые тоже заявили, что они хотят вернуться домой, что их насильно здесь удерживают, а их семьи, ну, на территории Российской империи, требовали возвращения домой этих женщин. Грибоедов не мог отказать им, и все остались в русской миссии. Но это, собственно говоря, и стало поводом нападения фанатиков-мусульман на русскую миссию. Русская миссия в Тегеране была очень маленькой. Собственно, стационарной миссии как таковой не было. Когда Грибоедов вместе со своим окружением приехал в Тегеран, они просто сняли дом. У него была небольшая охрана, казаки, был его секретарь Иван Мальцев, ну и еще несколько его помощников. Когда толпа кинулась, собственно, на этот дом, Грибоедову ничего не оставалось, как отбиваться. Отбивались они до последнего, но силы были неравные, толпа сумасшедших фанатиков и 15 человек казаков, ну, Грибоедов и еще несколько человек. В живых остался только секретарь Мальцев. Вот тут, опять же, все совершенно непонятно. Потому что Мальцев писал одно, какие-то свидетели там в Тегеране писали другое. Непонятно, как он остался жив на самом деле. С одной стороны, была версия такая. Он подкупил одного из слуг миссии, и его завернули в ковер, и ковер этот поставили стоймя рядом с другими коврами. Ну, внутрь ковра никто не заглядывал, естественно, он остался жив. По другой версии, у него был приятель, который, ну, скажем, помог ему перебраться. Вот когда начался штурм, Мальцев уже начал пытаться сбежать. И он перебрался с крыши вот этого дома, где была русская миссия, на крышу соседнего дома, там он переоделся в восточное платье, и таким образом сбежал, остался жив. Он, разумеется, знал язык, и у него имелись кое-какие деньги, то есть он, ему удалось избежать гибели. Ну вот, что касается судьбы Грибоедова, то известно, и вообще его окружение известно доподлинно следующее. Конечно, погибли все. Их в прямом смысле этого слова разорвали на куски. Тело Грибоедова таскала, сумасшедшая эта толпа, таскала по Тегерану в течение нескольких дней. Они привязывали к его трупу дохлых кошек. Они всячески издевались над его трупом, насколько это было вообще возможно. В конце концов, тело расчленили. А потом, что называется, наступило отрезвление. Собственно говоря, Османская империя на тот момент времени была империей, которая потерпела поражение от России. А тут они убили полномочного министра. Ну, что-то нужно было с этим делать. Ну и, значит, ну вот про Мирзу Якуба, да, вот, ну вот, вот опять же художественное вот это осмысление его гибели, ну вот, да, об этом я вам тоже уже все рассказала. Ну вот, дальнейшее, Грибоедов с 37 товарищами погиб, но, по сути дела, казаков было, ну, людей, которые могли по-настоящему обороняться, было всего 15 человек. Ну вот, толпа издевалась над трупом, и вот потом, когда нужно было вернуть тело Грибоедова, оказалось, что возвращать практически нечего. Ну вот, тело Грибоедова... вот это вот, я думаю, вы видите, да, вот это вот надгробие на могиле Грибоедова, то, что осталось от его тела, было возвращено в Россию. Ну, понятное дело, что никто его в центральную Россию не повез, и его похоронили в Тбилиси. Похоронили его на высокой горе, и со временем Нина вот воздвигла вот этот вот памятник. Надпись на этом памятнике я сейчас вам покажу. «Ума дела твоя бессмертная в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» Нина, да, вот полностью, видите, вот этот вот монастырь, и там вот, собственно, некрополь расположен вот там вот в горе. Это первое знаменитое захоронение на горе Тацмунда. Сейчас там похоронено очень большое количество известных деятелей науки и культуры Грузии. Ну и не только Грузии, и Российской империи в свое время хоронили там деятелей науки и культуры. Ну, далее, следующий аспект, на который мы обратим внимание, это, конечно, дальнейшая жизнь Нины Грибоедовой. Она не вышла замуж второй раз, хотя вы видели, что она была красивой женщиной, оплакивала своего мужа на протяжении 30 лет. Но, скажем, поведение этой женщины не могло не вызвать удивления и восхищения ее современников. Она только один раз ездила в центральную Россию и встречалась с матерью Грибоедова, которая на тот момент была жива. После этого она вот жила попеременно и в Тифлисе, и в Цинандале. Ну и вот умерла в эпидемию холеры. И вот какое знаменитое, замечательное, вернее, небольшое стихотворение посвятил Яков Полонский, когда посетил могилу Грибоедова. Там, в темном гроте мавзолей, и скромный дар вдовы, лампадка светит в полутьме, чтоб прочитали вы ту надпись, и чтоб вам она напомнила сама два горя. Горе от любви и горе от ума. Замечательная, конечно, такая эпитафия их любви. Дальше. Дальше жизнь продолжалась. Вот эта вот вещица, которая напоминает кусок хрусталя, на самом деле называется алмаз-шах. Она хранится, этот алмаз, неправильный октаэдр представляет собой, имеет желтоватый оттенок, здесь, правда, не видно этого, конечно, и вот именно этот алмаз привез внук династии правящего шаха в дар нашему Николаю Первому за смерть Грибоедова. Об этом алмазе масса очень интересных сведений на самом деле. Алмаз шах, да, весом 88,7 карата, он практически не огранен, а отполирован, имеет небольшой желтоватый оттенок. Алмаз необычной судьбой, о которой я хочу вам чуть-чуть вот рассказать. На самом деле, то, что это выкуп за кровь Грибоедова, это совершенно понятно, это общеизвестный факт. Теперь немного об этом алмазе. Он, как считают ученые, он был найден на берегу реки Кришна в Индии. О начале путешествия этого алмаза есть тоже много сведений, это все очень любопытно, но вот мы начнем с великих моголов. Он попал на глаза Джихан-шаху. Джихан-шах, так называемый повелитель, тот самый повелитель Вселенной, который в честь своей любви к одной из своих жен Мумтаз-Махал построил знаменитый Тадж-Махал. Это тот самый шах, с которого ведет отсчет этот камень, потому что именно примерно в этот момент времени удалось впервые европейцу увидеть этот камень, потому что он был в сокровищнице, естественно, никому не показывался. Купец Жан-Батист Тавернье посещал Индию и увидел этот камень, написал воспоминания и очень подробно этот камень описал. Что еще любопытно на самом деле на этом камне? Когда я показывала вам фотографию этого камня, вы увидели, что на нем какие-то письмена. На самом деле это удивительно, потому что вы же знаете, что алмазы, бриллианты – это самые твердые минералы на Земле. На самом деле на них что-то написать и выцарапать почти невозможно. Но в свое время все-таки были достаточно умные мастера камнерезы, которые придумали, что делать. И вот эта надпись была вырезана другим алмазом на этом алмазе. Вначале наносилась алмазная пыль, и потом происходила вот эта резка. Там три надписи на самом деле, они расшифрованы, есть сведения о том, что там написано. Каждый раз один из великих правителей Индии или Османской империи хотели запечатлеть этот факт о том, что камень принадлежал именно им. Это очень такой любопытный факт. Соответственно, камень то появлялся, то исчезал из поля зрения историков, то есть историю камня проследить сложно. Когда Аббас Мирза потерпел поражение и, соответственно, был заключен Туркманчайский мир, Османская империя находилась, конечно, в общем, в начале своего упадка на самом деле. Ну и когда в 29-м году толпа фанатиков растерзала Грибоедова, жизнь нашего великого драматурга и этого камня пересеклась. В Петербург выехало великое посольство во главе с Хазреф Мирзой, соответственно, очень долго это посольство ехало, со всеми остановками и так далее. Потом Хазреф Мирза, когда уже вернулся обратно в Османскую империю, говорил о том, что с Россией нельзя воевать, потому что она слишком огромна. Весной 29 года посольство достигло Петербурга, Николай I сказал во всеуслышание: «Я предаю вечному забвению злополучное тигранское происшествие», ну и заодно простил вот этому послу доброй воли, так сказать, простил контрибуцию, по сути дела, 4 миллиона рублей серебром. Это была очень большая сумма, но такова была цена мира. Николай I на это пошел. Таким вот образом завершилась биография Александра Сергеевича Грибоедова. Таким образом, в алмазный фонд нашей страны, сокровищницу алмазного фонда, попал вот этот самый алмаз-шах. Теперь несколько слов еще хотелось бы сказать об исследованиях комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». Что самое главное и любопытное, что нужно знать? Есть два центра по изучению творчества Грибоедова. Один центр расположен в Хмелите. Но там, конечно, проводятся конференции, хмелитские конференции, выпускаются хмелитские сборники. На данный момент их выпущено 6. Будут ли дальнейшие конференции, покажет время. Пока Хмелитой руководил Виктор Евгеньевич Кулаков, большой энтузиаст изучения творчества Грибоедова, все это происходило постоянно. Но теперь он отошел от дела, он человек пожилой, и многие грибоедоведы либо покинули сей мир, либо находятся в таком преклонном возрасте, и как-то традиция этих хмелитских конференций, к сожалению, сошла на нет. Второй центр по изучению творчества Грибоедова находится в Петербурге, в Пушкинском доме. Там есть Пушкинский отдел, и при нем работает и Грибоедовская комиссия. Принципиально чего-то нового, конечно, по творчеству Грибоедова найти и написать в настоящий момент очень сложно, поскольку списки комедии «Горе от ума», их несколько, жанровский, булгаринский, музейный список, списки изучены вдоль и поперек. Новых материалов архива Грибоедова мы, конечно, не найдем. Архив Грибоедова, как я говорила вам, уничтожил частично он сам, когда его предупредил генерал Ермолов. Часть его архива погибла, потому что он оставил этот архив своей сестре, когда уезжал последний раз на Кавказ, и ее имение сгорело. Погибло все. Соответственно, когда сам Грибоедов погиб в Тегеране, все бумаги исчезли. То есть остались очень маленькие отрывки из его творческого наследия. И осталось несколько стихотворений, осталось несколько, второстепенных комедий и водевилей, которые он написал в соавторстве. Я не говорю, что они плохи по художественным достоинствам, но уровня «Горя от ума», конечно, они не достигнут. Есть сведения о том, что Грибоедов начал писать трагедию, как он сам писал и говорил, по типу Бориса Годунова, и назвал ее «Грузинская ночь». Но это только набросок, только начало работы, окончательного произведения мы с вами не имеем. Ну и получается, что круг исследований творчества Грибоедова минимален. Несколько десятков писем, несколько стихотворений, в списке «Горе от ума», несколько комедий. Все. Вы понимаете, что материал для исследования минимальный. Но, тем не менее, все-таки появляются какие-то замечательные, в общем-то, исследования комедии «Горе от ума» и языка произведений Грибоедова. Я только о двух вещах скажу, которые представляются мне любопытными. Во-первых, один из первых, я не беру дореволюционное сейчас исследование комедии «Горе от ума», там все было ограничено цензурой, одно из первых исследований принадлежит нашему смоленскому литературоведу и русисту Виктору Федоровичу Чистякову. Он работал в нашем университете. Я буду пытаться, конечно, может, еще что-то найду в нашем архиве, но боюсь, что тоже материал ограничен. Он работал в нашем университете в 30-е годы. В 37-м году он издал первый том словаря языка «Горе от ума». Как вы понимаете, без всяких компьютерных средств, толкования там были приведены контексты, ну, в общем, была проведена огромная работа. После этого Виктора Федоровича вызвали в комиссию Марра в Москву, где разнесли в пух и прах его работу. После этого он вернулся сюда, в Смоленск, написал только одну статью о языке смоленских колхозников и исчез из поля зрения вообще. Очень знаменитый исследователь Грибоедова Сергей Александрович Фомичев пытался искать следы Чистякова в Сибири, нашел. Но там тоже очень все было отрывочно. Скорее всего, Чистяков, понимая, что за ним придут, уехал в Сибирь и стал работать учителем в одной из деревенских школ.
Спрятался.
Да, спрятался. Что дальше было с ним, неизвестно. И второго исследователя я вам тоже назову, что тоже очень любопытно, это Леонид Дмитриевич Суражевский. 20 июня, представьте себе, 1941 года он защищает в Москве кандидатскую диссертацию по творчеству Грибоедова. Приложение к этой диссертации – язык комедии «Горе от ума», основанный на трех списках – музейном, жанровском и булгаринском. То есть это огромный труд, ну где-то больше 1000 страниц, он у меня просто дома лежит, в таком печатном варианте, фантастическое совершенно произведение. Опять же, об этом человеке ничего не известно, архивы в Москве не сохранились, но его диссертация, видимо, по инерции еще, была отправлена почтой в Петербург, в Пушкинский дом, где она сохранилась. И хранится до сих пор. Но меня не оставляет надежда, что когда-нибудь я все-таки этот словарь опубликую. Сейчас пытаются проводить всяческие исследования языка комедии «Горе от ума». Но я, конечно, могу чуть-чуть похвастаться о том, что в свое время я создала словарь, алфавитно-частотный, частотный словарь комедии «Горе от ума», когда писала кандидатскую диссертацию. Работа достаточно известная, и в интернете всячески ее склоняют, то есть это все известные факты. Но вот в последнее время, с 2008 года, над этой темой о языке комедии «Горе от ума» работает один, ну, весьма любопытный филолог Андрей Поляков. Он создал и опубликовал первый том языка Грибоедова. На первом томе А-З все пока закончилось. Посмотрим, каковы будут перспективы. Все, спасибо.